В Москве 23 часа, в Нур-Султане 2 часа ночи, в Вашингтоне 16, в студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте в этом выпуске. Женевский офис ООН предложил свою площадку для встречи Путина и Байдена. На 2 месяца продлили срок содержания под стражей Белоруссии россиянки Сапеги. Считавшуюся вымершей гигантскую речную выдру обнаружили в Аргентине. Далее подробности. Женевский офис ООН готов провести встречу Путина и Байдена. Об этом заявили РИА Новости в его пресс-службе. Президенты России и США планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Путин и Байден нацелены на результат в ходе переговоров, даже если это будет просто восстановление диалоговых форматов между странами. Анонсирован круг тем к обсуждению. Перспективы российско-американских отношений, стратегическая стабильность, борьба с ковид и урегулирование региональных конфликтов. На 2 месяца продлили срок содержания под стражей россиянки Софии Сапеги. Ее сняли в Минске с рейса Ryanair и задержали вместе с одним из основателей экстремистского телеграм-канала Романом Протасевичем. Сейчас она находится в СИЗО КГБ Республики. Ранее власти Белоруссии пообещали в ближайшее время предоставить консульский доступ к Сапеге. Она задержана по подозрению в совершении в августе-сентябре прошлого года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси. Создать на Украине национальное сопротивление из широких слоев населения предложил президент Владимир Зеленский. Он считает, что это повысит обороноспособность страны. Это следует из законопроекта, опубликованного на сайте Верховной Рады. Подчеркивается, что национальное сопротивление – это составляющая всеохватывающая оборона Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности. Грузия с 1 июня откроет свои сухопутные границы, закрытые более года назад из-за COVID-19. Пересечь границы можно будет при наличии документа, который подтверждает прохождение полного курса вакцинации или при предъявлении справки об отрицательном ПЦР-тесте. Также правительство Грузии рекомендует при пересечении сухопутной границы иметь при себе медицинскую страховку. Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменяется 31 мая в Азербайджане. «Спутник» сообщает, что также будет запущено бакинское метро, возобновится междугороднее сообщение. Начиная с 10 июня начнут работать крупные торговые центры и мечети, откроют пляжи. Считавшуюся вымершей гигантскую речную выдру обнаружили в Аргентине. Млекопитающие заметили плывущим по реке Бермехо. Популяция выдр проживает в национальном парке на северо-востоке провинции Чако. Выдр не встречали в природе Аргентины с 80-х годов, а в водах Бермехо они не показывались уже порядка 100 лет. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник».
Свежее утро продолжается в эфире «Радио «Спутник». Алексей Красильников напротив меня. Меня зовут Татьяна Ладяева. Леша, еще раз привет.
Привет, привет.
У нас в ближайший час практически не самая радостная на самом деле тема, но она не менее важна, а даже, наверное, более, чем то, о чем мы, да, там, порой можем пошутить, над чем можем посмеяться. 25 мая во всем мире отмечается Международный день пропавших детей. Это не праздник, как мы понимаем. Это день, когда вспоминают всех тех, кто после пропажи, кого так и не удалось найти, кто так и не вернулся домой. Идея посвятить специальный день этой проблеме появилась в США. Там 25 мая 1979 года по дороге из школы пропал 6-летний американский мальчик, которого так и не смогли найти. Итан Патс. Спустя 5 лет, в 1984 году, в Штатах был основан Национальный центр Центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей. Позже эту инициативу поддержали в Европе, и в 2001 году, 25 мая, впервые отмечался как Международный день пропавших детей, ну и Россия присоединилась к этой традиции в 2012 году.
Ты когда-нибудь... небольшую сводочку сейчас сделала, такую историческую. На самом деле, сколько проблем сразу здесь можно ковырнуть просто вот одним перечислением. Это же ведь не только пропавшие дети, не обязательно умершие дети. Это те, кто действительно пропал, это те, кого похитили, это те, кого продали, это те, кто попал в рабство, и рабство может быть самым страшным, самым разным. Это ситуация с поиском, это огромное количество людей, которые ищут, причем на уровне волонтерства, на уровне того, что они посвящают свое собственное свободное время. И здесь тоже можно задуматься, что эта проблема появилась не в конце 70-х, когда в Штатах...
Конечно, что намного раньше. Была какая-то резонансная история.
Я имел в виду, что она появилась прямо с самым началом человечества.
Да.
И вопрос как раз еще в том, насколько менялось отношение общества, отношение государства к такому факту. Где-то это воспринималось, наверное, в какое-то время как, ну, увы, трагедия произошла, но это что-то необходимое, что-то постоянное, что-то это происходит. Ну, такое действительно было, может, там, не знаю, там, 1000 лет назад, грубо говоря. Потом, как общество, происходило очень серьезное эволюционное изменение внутри него и приходило к тому, что за каждым таким случаем необходим дополнительный контроль, необходимо уделять больше внимания, чем сколько бы ему не уделялось. И вот тоже это, наверное, я не знаю, насколько это уместно именно в данном направлении, что до тех пор, пока нет точной окончательной информации по каждому пропавшему, работа будет продолжаться.
Вот по разным данным, касательно, да, количества ежегодно пропадающих детей, допустим, по информации Ассоциации поиска пропавших детей, каждый год в России пропадают около 45 тысяч детей. По статистике Национального центра помощи пропавшими и пострадавшими детьми, да, в России считаются ежегодно, объявляют в розыск от 7 до 10 тысяч детей. А вот Следственный комитет, допустим, я нашла статистику за 2019 год, 2019, тогда в России пропало почти 15 тысяч детей. То есть очень разные данные.
А здесь еще, мне кажется, очень важно упомянуть такой казенный чиновничный момент. На какой день, грубо говоря, после пропажи ребенок будет считаться пропавшим? То есть, грубо говоря, вот именно в каком статусе находится? Потому что ребенок, ушедший из дома, и 2 часа про него ничего не известно, это для родителей уже страшно, уже ужасно. Вне зависимости,
конечно,
куда попал,
конечно,
ребенок, он действительно или пропал, или, извините, завис в магазине возле телевизора.
Да они сами, наверное, не понимают, бежать уже в полицию или
да,
нет,
да.
Потому что действительно просто невнимательно отвлекся на что-то и так далее, и, собственно говоря, на 2 часа пропал. Давай обсудим эту тему с руководителем Ассоциации поиска пропавших детей, членом консультативного совета Следственного комитета Российской Федерации. Дмитрий Фторов у нас на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Можете пояснить все-таки, какие данные более верные, да, вот касательно того, сколько действительно детей каждый год в России, ну, примерно пропадает, и какой процент из них, самое главное, в итоге находится?
Татьяна Алексеевна, ну, я должен сказать о том, что я думаю, что наши данные верные. Это,
логично,
к сожалению, 45-50 тысяч детей. Они основаны на чем? Сейчас поясню. Дело в том, что когда озвучивает статистику Министерства внутренних дел и Следственный комитет, они, как правило, говорят о детях в розыске. Это те дети, которые были объявлены в розыск. Если же мы будем говорить с вами о заявлениях на пропавших детей, то это как раз число 45-50 тысяч, причем это официальное число. Только лишь по одной Москве, чтобы вы понимали, это 7,5 тысяч детей в год. Например, в период пандемии это число сократилось, да, там, до 5,5 тысяч детей. Но это заслуга пандемии в кавычках, да, потому что дети находились дома, родители находились дома, дети были под присмотром постоянным, заняты, не могли покидать дом, да, вследствие того, что был усилен контроль на улицах, вот, поэтому и, соответственно, число сократилось. Но сейчас эта цифра, я думаю, что снова выровняется и снова выйдет вот на 7,5 тысяч.
А скажите, действительно ли,
да,
вот я прочитала по поводу того, вот ты обращаешься в полицию и с просьбой о том, да, сообщением о том, что ребенок пропал, и якобы вот миф, что поиски начинаются только на 3-е сутки, ну, собственно говоря, это миф. То есть я прочитала вот такую позицию. Это действительно,
да,
так? Поиски начинаются сразу?
Абсолютно. Абсолютно. Это абсолютный миф. Он, я могу даже вам сказать, откуда возник. Мы изучали этот вопрос, пытались найти его источник. Дело в том, что процессуально дается 3 дня на решение, принятие решения. Либо идет возбуждение, да, в заведение розыскного дела, либо это вот как поисковый процесс. Поэтому это процессуальные определенные моменты, которые внутриведомственные. Но они никак не коррелируется с тем, что будет произведен розыск тут же при получении заявления. Тем более, что сейчас приняты дополнительные определенные регламенты межведомственного взаимодействия. Это здорово, кстати говоря, упростило историю с поисковым процессом, когда службы стали реагировать очень оперативно, особенно на малолетних, то есть мгновенно. И это отражение мы видим в реальном на работе. То есть если сравнивать с тем, что было в 2009 году, когда мы только создавали организацию, и с тем, что происходит сейчас, это очень большая разница.
А есть некий, может быть, вот такой сезон пропаж, но вы отметили про пандемию, да, и режим самоизоляции, то, что он помог в каком-то плане уменьшить статистику и количество случаев потерявшихся детей. Но вот я прочитала, что особенно остро проблема встает в Приморском крае и Удмуртской республике, не знаю, почему именно в этих регионах, но якобы с наступлением теплой погоды, которая сейчас у нас везде, да, есть. И вот я так понимаю, что есть все равно некая сезонность того, что в летом, весной, да,
чаще уходит и не возвращается.
Да.
Я вам так скажу, сезонность, безусловно, да, существует, и она связана именно с тем, что вы правильно отметили о том, что дети летом уходят больше, и это связано с тем, что летом можно где-то переждать, пересидеть, можно заночевать в парке, можно заночевать в подъезде, и не холодно. А другая же история, то, что касается количества и число по регионам. Мы выявили, и абсолютно точно, ответственно могу вам заявить, о том, что все зависит от количества населения. То есть на определенный процент населения приходится определенный процент пропавших. Это абсолютно связанная история. То есть нельзя говорить о том, что есть прям совсем неудачные регионы и какие-то регионы, которые прям вот там никто не пропадает.
Виктор Ильич, я прошу прощения, про статистику очень любопытный момент сказали. То есть с ростом населения растет и процент, не число, а процент пропаж или как?
Ну, число, ну, процент – это естественное число, да? То есть это, чтобы вы понимали…
Нет, процент – это
процент. Если мы возьмем… Да, если мы с вами возьмем, например, 100% населения, то из 100% населения в регионе, в городе или же там в селе, это будет 0,04, соответственно, сотых процента пропаж. Это детей, угу. Да, мы сейчас о детях
так,
с вами
так
говорим.
Понятно. Ага.
Да, Дмитрий Ильич, то есть если пересчет на Москву, это, соответственно, 7,5 тысяч вот, заявлений. Если возьмем другой регион, возьмем это число, соответственно, вычленим с вами 0,04, и мы получим число пропаж в этом.
Да, я прошу прощения, просто подумал, что там и сам процент растет, и по какой-то причине за статистику в этом смысле не зацепиться просто не мог, всегда любопытно. Дмитрий Викторович, а такой момент тоже уточнить. Есть вот какая-нибудь, я уж не знаю, взаимосвязь, какое-нибудь обвинение, какие-нибудь вот косые взгляды, которые бросаются в сторону социальных сетей, в сторону распространения интернета, насколько это влияет на повышение, ну, я не знаю, вот этой ложной самостоятельности детей. То есть ребенок, грубо говоря, вот я освоил смартфон, и теперь я сам всегда найду, грубо говоря, дорогу домой.
Есть если что, здесь? Я позвоню.
Вот да. Опять же, угу. Да, то есть, грубо говоря, если раньше вот тебя видят из окна, да, и мама кричит, давай домой из футбола, возвращайся, а здесь, ну, вроде как вот эта иллюзия постоянной связи по телефону, по интернету. Расскажите вот об этом, пожалуйста.
Ну, мы с вами должны понимать, да, о том, что в первую очередь это ответственность родителей.
Конечно.
То есть даже непонимание ребенка. То есть ребенок-то может понимать все, что угодно, и воспринимать информацию как угодно. У него еще не сформирован ни психически, ни эмоционально, поэтому у него нет должных компетенций, нет опыта жизненного, и поэтому, конечно же, он ошибается всегда практически. Это наша с вами взрослая ответственность. Поэтому есть другая проблема о том, что у нас взрослые превратно понимают историю, связанную с детьми. Они считают о том, что у нас ребенок обладает такими свойствами, как личная свобода, личная жизнь и прочие вещи. Это очень ошибочное понимание. Почему? Потому что личная жизнь, личная свобода начинается с осознания этой свободы, с осознания основных базовых принципов безопасности и жизнедеятельности и взаимодействия внутри общества. Если этого нету, то мы с вами, соответственно, и получаем определенные преступления. Собственно говоря, у преступника эти парадигмы и изменены.
Виктор Ильич, я прошу прощения, я больше все-таки имел в виду, вот, ну вот, грубо говоря, сам, когда был в подростковом возрасте в 90-е, вот если я не отзвонился родителям, нет, ну они примерно представляют, где я, но они ничего не знают, они и никак это узнать не могут. Если вдруг вот я поехал к другу поиграть в компьютерную игру, они начинают обзванивать реально всех моих, ну, была такая пара случаев, от классного руководителя и прямо подальше по списку по алфавитному в классе. Сейчас
и правильно узнать... делают.
Да-да-да. Это было в 90-е. Ну, просто к тому, что тогда вот такого распространения мобильных устройств не было. Сейчас можно сразу же вот позвонить ребенку. Можно ему, в конце концов, сказать. Каждый час ты, допустим, грубо говоря, что-нибудь
отзвонишь. А у меня так, кстати говоря, было. Вот. Куда бы я ни перемещалась, я должна была сообщить о том, что я, ну, достигла вот пункта назначения. Куда
на я вот это ощущение и осознавание личной свободы, про которое вы говорите. Вот этот фактор, тот, что сейчас мобильное устройство может быть у каждого человека, по сути, это такое, ну, уж простить слово, вариация чипирования. Да, у каждого ребенка есть вот этот не чип, но устройство электронное, в конце концов, по которому его и начнут искать, я так понимаю. Вот насколько это повлияло, насколько это, ну, как сказать, помогает, или это, наоборот, усугубляет только ситуацию?
Да нет, это если говорить о поисковом процессе, о поиске, конечно же, это помогает.
Больше,
это,
конечно, про профилактически, про то, как ребенок себя ведет в обычных условиях, еще когда он...
Но мы с вами должны понимать, что основная часть пропаж детей связана не только лишь с тем, что ребенок потерялся, например, в торговом центре, да, он куда-то ушел, и мама его потеряла из вида, или же там во время какого-нибудь проведения мероприятия, но и это самовольный уход детей. И это большой бич в нашей стране. А самовольный уход ребенка – это намеренный уход. Это означает, что он не будет отвечать на телефон, он может выключить телефон, он может выбросить симку, и здесь вот возникают большие проблемы. Поэтому телефон в данном случае – это не панацея в этой проблематике, вы понимаете? Это безусловное решение для случайных пропаж, для истории какого-то вот такого случайного характера и, возможно, даже несчастных случаев. Но там, где касается вопроса самовольных уходов, это не позволяет решить и найти.
То есть в большинстве своем, я правильно понимаю, что в большинстве своем вот дети все-таки куда-то уходят? Самовольно или чаще уходят. Всего это там несчастный случай? Самовольно.
Самовольно. В первую очередь лидирует самовольный
уход. А куда они уходят? Они уходят к знакомым, к друзьям. Что они делают?
Вписки. Это вписки. Это ночевки на улицах в различных местах. У нас вот, например, и причем это ошибочно полагать о том, что самовольно ушедший ребенок, ну, нагуляется, он там сам вернется. У нас был случай очень характерный, когда мальчик уходил более 20 раз, зимой это было, он решил залезть и погреться в котельной. И в котельной он задохнулся угарным газом. У нас был случай, когда 9-летний в Москве, 9-летний мальчик поругался с папой, папа ему там дал подзатыльник, и мальчик схватил в сердца куртку и выбежал на улицу, и пробегая по снегу, там между домами, он угодил в люк, потому что он там прикрыт был картоном, снег нападал, и он его не увидел. И он упал в канализационный люк вот, с нечистотами. Люк скользкий, без всяких там лесенки и прочего. Он там задыхался буквально, чуть не умер. Хорошо, появился порядочный сотрудник, который тут же пошел по следам и смог найти его, и вытащил его, спас жизнь. Но, то есть это истории такие вот импульсивные, когда дети под импульсом каким-то уходят из дома, их большинство, и это основная масса всех случаев, связанных с пропажей детей.
Скажите, а вот если мы говорим про ситуации, когда, наверное, похищают ребенка, вот дети, они сами понимают ту угрозу, которую представляет незнакомый взрослый человек на улице, что вот, ну, банально, да, ну, не надо, может быть, с ним куда-то идти, не надо с ним лишний раз разговаривать.
Не надо,
нельзя.
Я вам приведу характерный пример. Мы, когда проводим занятия с детьми, особенно для взрослых, вот со взрослыми уже детьми, там, подростками, я всегда привожу пример, чтобы они понимали логику детей, детскую логику и свою логику, в которой они живут. Это так, следующая история. Мы проводили занятия с детишками и говорили им о том, что если тебе дядя предложит попугайчика, то нельзя ходить с этим дядем. Если он предложит, скажет, пойти посмотреть хомячка, нельзя с ним идти. Котеночка, нельзя. И потом решили волонтеры сделать срез и поговорить с ребенком. И спрашивают у девочки, если тебе предложат пойти посмотреть хомячка, ты пойдешь? Она сказала, нет. А если тебе предложат посмотреть котенка, ты пойдешь? Нет. А дальше, ну вот волонтеру пришла такая в голову почему-то мысль, она говорит, а если медвежонка? И девочка говорит, да, пойду. И здесь рушится наша вот взрослая логика, да? А почему, ее спрашивают? И
ну, нравится, наверное, ребенок? Больше.
У плохого дяди не может быть медвежонок. Вы понимаете? Угу. И поэтому мы переработали схему общения, работы с детьми, и мы стали задавать не какие-то конкретные ориентиры, а давать в общем. Если тебе что-либо предложит чужой человек, с ним ходить нельзя. Не конкретные вещи, а вообще что-либо. Не надо разговаривать с взрослыми. Категоричные формы. Дети, к сожалению, понимают какие-то категоричные вот эти маркеры. Они не понимают вот определенные взаимосвязи. Поэтому у нас до сих пор дети уходят за хомячками, за попугайчиками и так далее. Я вам на полном серьезе говорю, 21 век, да, вот сейчас 2021 год, и до сих пор дети на это, к сожалению, клюют и идут покорно.
А разрешите здесь в продолжении. Очень популярные ролики в соцсетях были на тему того, как они социальной направленности, то есть они не пранки, не какая-то злость. Но вот, грубо говоря, группа людей, молодых людей, ну, что ли, наспор общается с родителями или там с кем-то еще, говорит, вот я готов поспорить на что угодно, что я в течение 3-4-5 минут вашего ребенку говорю уйти, при том, что я буду вот выглядеть совершенно по-разному. И действительно приводятся эти видео, и действительно ребенок на них присутствует нормальный, родители сидят рядом, этот человек подходит и доказывает вот на практике, для чего это нужно, чтобы показать, чтобы родители больше внимания уделяли. А вопрос-то возникает из этого такой, а что-нибудь с этим в принципе можно сделать? Или вот, грубо говоря, злодей всегда найдет способ уболтать ребенка? Или все-таки есть какие-нибудь механизмы, которыми ребенку, молодому человеку, тоже можно сказать, маленькому человеку, донести все-таки эту информацию можно?
Ну, вот давайте с вами так посмотрим. Много ли у нас взрослых могут вспомнить на памяти, что они совали свои руки в розетки? Ну, вы вот
видимо, ты можешь вспомнить.
Алексей.
Нет, я просто... У меня нет. Я просто к тому хотел сказать, что вы не очень, мне кажется, корректный пример приводите, потому что розетки становятся более безопасными.
Но, тем не менее, все равно у нас не возникает идеи взять оголенные провода и прочее. Мы об этом постоянно говорим своим детям. Мы постоянно говорим о опасности электричества и о том, что не нужно туда совать. При этом мы понимаем это как данность, и нам ребенку, он совершенно спокойно щелкает по выключателю, потому что это безопасно, да? Он понимает область опасности и безопасности, потому что мы об этом очень часто говорим и проговариваем с ребенком. То же самое, например, с горячим чайником или с чем-то горячим на плите. Ребенок может сам включить в целом плиту, но он прекрасно осознает и понимает о том, что горячий чайник или горячую кастрюлю брать нельзя. Почему? Потому что многократно вы об этом ему говорили, постоянно одергивали. То же самое и с этими правилами безопасности. Это постоянно многократное убеждение разговора с детьми. Не один раз, не два, не три раза в год, а постоянно. Собрались на улицу, пошли куда-то, повели ребенка гулять, пошли на детскую площадку, проговорили правила безопасности, увидели о том, что на детской площадке к нему подошел чужой человек, неважно, женщина, мужчина, соседняя мама, и пыталась ему что-то с ним пообщаться, а ребенок ваш доверчиво общается с этой женщиной, которая даже гуляет тоже с ребенком, подойдите и скажите, почему ты общался с этой женщиной? Объясните, что ни с кем из взрослых, чужих взрослых, он общаться категорически не должен. К сожалению, мы живем с вами в таких обстоятельствах, что мы должны вводить определенные правила чистоплотности и безопасности, и не стесняться об этом говорить постоянно.
Петр Ильич, согласитесь или нет, что даже у горячего чайника стали делать, грубо говоря, пластиковые ручки? Розетки, конечно, автоматически, вот эти закрывашки. С ребенком, конечно, не говоришь об этом, но даже сейчас есть вот эти, я вот даже не знаю, как правильно сказать, автоматические закрыватели выдвижных ящичков и даже специальные накладки на углы. Вот от этого на улице-то можно как-то уберечь? Или только вот действительно просто вот как вот
100, а если как 200 лет назад, если постоянно об этом говорить, то, мне кажется, ребенок тоже в какой-то момент ему это надоест, он скажет, что я тебя уже не слушаю.
Но он конформизм детский, абсолютно точно. Дмитрий Викторович.
Я вам так скажу, о том, что детская психика такова, о том, что если мы с вами говорим вот надоест, это примерно происходит обычно где-то в возрасте 12 лет, вот психологически, потому что дети уже в 12 лет воспринимают вас как зануда. У нас с психологами, когда мы работаем, психологи работают с детьми, эта история приблизительно такая. Мама приводит ребенка и говорит, вот ему сейчас 12 лет, вот он у меня сломался, потому что вот в 11 лет моя дочка мыла посуду, когда я ей говорила, что нужно ее помыть, и выполняла вот все, что я ей говорил. А теперь вот ей стало 12 лет, в ней что-то сломалось, и она теперь мне огрызается, она мне перечит, и вот уже не делает так. Поэтому, безусловно, здесь подходы должны быть различны. Но я вам говорю о истории именно до 12-летнего возраста, малолетних детях. Безусловно, если мы с вами говорим о подростках, более взрослой части, здесь уже необходимы другие подходы и уже необходимы другие стимулы. Вот, собственно говоря, мы и занимаемся вот с детьми в школах, да, по безопасности, где у нас четко разделена программа с детьми младшей школы до 4 класса и уже средне-старшая школа. Им по-разному нужно заносить безопасность. Когда я говорю с 16-17-летними ребятами, уже выпускниками, вы понимаете о том, что им говорить по поводу хомячков, да, и котиков это бесполезно и бессмысленно. Здесь необходимо задавать уже другой тон, разговаривать на другом языке и заносить совершенно уже по-другому эту информацию.
Дмитрий Викторович, а если мы вспомним какие-то реальные истории, которые, ну, вот были у вас в практике, какие были, может быть, самые долгие поиски? Да, вот, ну, не отчаивались, искали и в итоге находили. Угу. Да, то есть можете что-то вспомнить?
Почти полтора года мы искали одного подростка, который пропал в городе Екатеринбург. Он ушел из дома, и, собственно говоря, на этом история вся вот закончилась. Внезапно просто вот ушел, вещи все остались и пропал. Как оказалось впоследствии, он уехал в другой регион скрытно, в этом регионе жил, работал, и потом, собственно говоря, вернулся. Вот у него было такое внутреннее какое-то вот состояние, он решил для себя, принял такой выбор самостоятельной жизни. Хотя внешних ярко выраженных причин для такого ухода не было обнаружено и выявлено ни сотрудниками полиции, даже не нами.
Интересно, а вот потом происходят действительно какие-то разъяснения в семье? Может быть, там семья неблагополучная, поэтому дети уходят,
нет,
да? Ну, то есть причины...
Нет. Вот был что предпосылок-то не было.
Там история была достаточно такая. Вы понимаете, в чем дело? Мы все время говорим о том, что у нас очень все больше и больше нарушается контакт между родителем и ребенком. Теряются традиции. Вы понимаете, вот если вы вспомните, наверное, вот были разные традиции. Посидеть вместе на кухне, попить чай, пообщаться, поговорить вечером. Как
за одним столом, абсолютно точно.
За одним столом, да. А сейчас, вы понимаете, мы выявили 12-летних, например, группу 12-летних детей, пятеро, они употребляли спирт. Напитки. У них была алкоголизация, там были самовольные ходы, в общем, проблемы возникли. Мы нашли эту группу, выявили, значит, с ним работать. И когда мы разговаривали с родителями, нам мама говорит о том, что, ну, почему, условно, ваш Вася, да, вы не видели, что он приходил в алкогольном опьянении, что, ну, как, ну, он дверь открывает, приходит, говорит, привет, мам, я пошел к себе. Все, вы понимаете? А где встретить, где посмотреть в глаза, где, как говорится, ну, скажу грубо, понюхать-то, в каком состоянии ваш ребенок-то, вы понимаете? Зайти в комнату, спросить, где ты был, как у тебя прошел. Вот это все нарушается. И когда есть вот это нарушение, когда нету досмотра за детьми, когда мы переносим всю ответственность на детей и говорим, ты уже взрослый, сам ходишь в школу и вот тащи весь груз ответственности сам, это абсолютно неправильно. У нас сейчас, к сожалению, многие специалисты отмечают, что этап взросления очень здорово сдвинулся. И у нас люди приходят к психоэмоциональному такому взрослению в возрасте 22-23, а то и 25 лет. Вы понимаете, у нас взрослые дети сейчас. И это тоже большая проблема.
Дмитрий Викторович, у нас остается буквально там чуть больше минуты. Давайте в завершении еще раз скажем, проговорим. Потерялся ребенок, что делать? Куда идти?
И главное, по истечении какого времени, да, потому что, ну, понятное дело, есть мнительные люди, которые родители абсолютно имеют право уже через полчаса без звонка, без смс-ки уже возмущаться, волноваться.
Вот с того момента, когда родитель начал переживать, нервничать, у него сильнее забилось сердце, в этот момент сразу же необходимо подавать заявление. Это может быть и спустя 5, и 10, и 15
минут. Это важный момент.
Чем раньше, тем лучше. Почему? Потому что чем раньше будет подано заявление в службу 102, в полицию, тем быстрее службы начнут действовать, тем быстрее подключат волонтерские организации. Обязательно оповестите всех своих родных, близких. Это тоже надо делать обязательно. Может быть, он просто у кого-то засиделся, у него телефон сел.
У той же бабушки,
там,
да.
С дедушкой. Да. Поэтому оповестите всех. Позвоните классному руководителю, оповестите родительский комитет и всех родителей. Потому что вдруг он у друзей у кого-то. Иногда у нас были случаи, когда дети ночевали у друзей даже. Ну, вот, а родители друзей считали о том, что все нормально. Поэтому оповещайте всех, звоните в полицию, бейте во все колокола, потому что жизнь вашего ребенка важнее всего. И именно от вашей ответственности, от вашей активности зависит то, как ребенок быстро будет найден.
Дмитрий Викторович, спасибо большое за полезную информацию. Дмитрий Фторов был с нами на связи, руководитель Ассоциации поиска пропавших детей, член консультативного совета Следственного комитета Российской Федерации. Тему и беседу мы продолжим, но впереди у нас выпуск новостей. В эфире Татьяна Ладяева и Алексей Красильников.
Утверждения крепкие, концентрированные и бодрящие. Мнения свежевыжатые. с мегадозой информационных витаминов. Факты всегда горячие, только из печи. События вкусные, как мамины сырники. Полемика мягкая, но с хрустящей корочкой. Никаких пережаренных призывов. И никаких просроченных заявлений.
Buon appetito.
Afiat olsun.
Dobro gut.
Smacznego.
Приятного аппетита.
Каждое утро свежее утро. По будням на Радио Спутник.
Радио Спутник. Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Наладить прямое авиа-железнодорожное сообщение предложили Белоруссии в Крыму. Вице-премьер крымского правительства, постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии — это еще один сигнал нашим друзьям в Минске. «Воздушная гавань Северополя открыта для вас», — написал Мурадов на своей странице в Facebook. Белавия отменила с 26 мая по 31 августа полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Украинский премьер Шмыгаль сегодня сообщил, что Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Белоруссией. После ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске украинским авиакомпаниям и самолетам запретили выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Греция опровергла сообщение об агентах белорусского КГБ на рейсе Ryanair Афина и Вильнюс. Премьер Мицотакис заявил, что у него таких данных нет. Он назвал подобные слухи безосновательными. Сразу после происшествия с рейсом Ryanair, севшим в Минске после сообщения о минировании, ряд греческих СМИ стали утверждать, что на борту якобы были агенты, потребовавшие посадки самолета в Белоруссии, чтобы захватить оппозиционного журналиста. Это не первый подобный инцидент. В 2013 году по инициативе США Вене принудительно посадили борт президента Эквадора Эва Моралеса. В Польше призвали прокуратуру возбудить уголовное дело против премьера Матеуша Моравецкого. Председатель главной контрольной палаты Мариан Банас сообщил, что это связано с результатами проверки по подготовке и организации президентских выборов, назначенных на 10 мая прошлого года, с использованием голосования по почте. Это было во время пандемии коронавируса. Моравецкий отдал распоряжение госкомпании, польской почте и польской фабрике ценных бумаг подготовить бюллетени, подготовиться к почтовому голосованию, не имея на это оснований. Сообщение СМИ о тайном кредите для СССР в 1989 году опроверг экс-президент Чехии Вацлав Клаус. Он назвал невероятным нагромождением лжи сообщение СМИ о том, что он якобы 30 лет назад, как тогдашний глава Минфина Чехословакии, организовал отправку в СССР 1,3 миллиарда долларов. Всю эту акцию я воспринимаю как атаку с целью заблокировать мое возможное возвращение в каком-либо виде политику, заявил Клаус. В июне ему исполнится 80 лет.